Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня в гостях у канала «Тактик Медиа» Сергей Сигачев. И мы продолжаем наш разговор о железнодорожном транспорте России и СССР и опять России. И сегодня мы будем говорить о Великой Отечественной войне. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Итак, давай тогда, наверное, начнем с предвоенного состояния, да, так сказать, железных дорог СССР. То есть, и, может быть, начнем с наследия, которое досталось от гражданской войны. И уже, так сказать, перейдем к, собственно, военно-транспортным перевозкам во время войны.
Да, можно и так. И единственное, я хотел в самом начале вот что сказать. Военная история за прошедшие 25 лет очень модифицировалась и была проработана благодаря тому, что появилось множество исследований, книг, достаточно фундаментальных, открыто много архивов, и такие исследователи, как, например, Алексей Исаев, знакомили нас с достаточно проработанным и новым взглядом, который базировался на массиве огромном раскрытых документов. Так вот, с транспортной историей ситуация пока сложнее. Дело в том, что, конечно, существуют фундаментальные достаточно книги, монографии, которые раскрывают роль транспорта в Великой Отечественной войне, а во Второй мировой войне. В основном это издания и работы советского периода. Но дело в том, что они построены по канону позднесоветского научно-популярного, научно-популярной литературы. Там много парадного. Вроде бы как транспорт работал напряженно, вот, было много подвигов, все было очень героически, но там не раскрываются реальные логистические кризисы, которые преследовали железнодорожный транспорт и вообще транспорт Советского Союза в ходе войны, потому что создавались кризисы, которые прямо влияли на ведение военных действий вообще Красной Армии и Советским Союзом. Вот такие, как Куйбышевская пробка, Заволжская пробка, это 41-42 годы, нефтяной кризис 42 года, когда было прервано сообщение по Каспию и Волге. И они, в общем-то, ставили многие задачи Красной Армии на, ну, такую нарискованную позицию, когда какие-то битвы и возможность снабжения могли быть просто прерваны и грозило проигрышем даже войны некоторые.
Ну, я вот эти даже названия даже не слышал, так что я думаю, что всем будет интересно об этом услышать. Но я думаю, что все-таки начнем с тем, что перед войной было, да?
Так, вот перед войной. Значит, за период приблизительно 17 лет, с 1924 по 41 год, советский железнодорожный транспорт прошел очень большой путь, с серьезным обновлением подвижного состава. Дело в том, что в начале 20-х годов, кроме разрухи гражданской войны, молодому Советскому Союзу достался разномастный, разнокалиберный парк. Это касалось и парка паровозов, потому что частные дороги заказывали паровозы под свои нужды, их было огромное количество типа размеров, и вот такой вот унификации, которая была бы, так сказать, единой для сети, ее не существовало. Вот если мы откроем, например, энциклопедию Ракова, это как бы классика в мире паровозов, тепловозов, электровозов, то на дореволюционные модели приходится 80% всей книги, потому что их было много, а серий было не очень много. Но кроме некоторых топовых, таких как «Овечка», «ОВ» и «УД». Что касается всего вот этого паровозного зоопарка, за советское время он был серьезно унифицирован, поскольку в 18-м году национализировали железные дороги, разбили их на округа, а потом на административные железные дороги. И, в общем-то, все потребности железных дорог были разбиты на несколько профилей. Это, во-первых, легкие паровозы маневровые, во-вторых, средние, в-третьих, пассажирские и, в-четвертых, тяжелые товарные. Была еще категория сверхтяжелых, но она, в общем-то, не получила особого распространения. Вот. Очень серьезно выросла мощность паровозов. Выделились из всего вот этого зоопарка наиболее удачные модели. Например, модель S дореволюционная, она превратилась в СУ, сормовский усовершенствованный, и стала стандартом пассажирского паровоза. Один как пример. Другой пример – серия E, которая до революции тоже была разработана в основном, за советское время претерпела несколько усовершенствований, и к началу Великой Отечественной войны это стало такой топовой моделью, такой как Т-34, мы об этом паровозе еще скажем. Это, в общем, можно сказать, символ военной логистики.
Это грузовой паровоз.
Да, это легкий грузовой, это не легкий, а можно сказать, средний грузовой паровоз с набором уникальных характеристик. Вот когда мы дойдем про особые колонны паровозного резерва, мы про него отдельно скажем. Вот эта унификация, она распространилась затем и на вагонный парк. Может быть, не во всем это было хорошо, потому что до революции выпускались очень специфические вагоны для каких-то уникальных операций. В СССР они были сведены, скажем-то, в такие крупные типы, которые заводы выпускали большими сериями. Вот. И тем не менее эксплуатировать вот такой вот известный парк в несколько моделей было все-таки проще. Если мы говорим о массовых перевозках периода индустриализации, когда строилось много заводов, когда, в общем-то, грузы были массовые, типовые, это, наверное, имело какой-то смысл. И если мы обратимся к статистике, я здесь и далее буду приводить данные из очень хорошей книги, которая вышла в Санкт-Петербурге 10 лет назад, «Железные дороги России в 20 веке в зеркале статистики». Авторы Беспалов и Елисеева. Вот они предприняли усреднение всех данных и из них вывели таблицы, которые вот данные, которые считаю более-менее объективными, вот, из нескольких источников. Так вот, если мы посмотрим на паровозный парк, в момент окончания Первой мировой войны мы получили парк в 10 тысяч паровозов. То есть это в два раза меньше, больше, чем в два раза меньше, чем в 1914 году. Потому что выбыли из парка, были больные. А затем паровозный парк выбывали, то есть были восстановлены сразу после гражданской много паровозов, и, в принципе, парк вырос вдвое. 20 тысяч паровозов было в 1924 году. В 1940 году мы подошли с цифрой в 23 тысячи паровозов, магистральных локомотивов. Кажется, что роста практически никакого. Это, да, удивительно. Но здесь, опять же, мы вернемся к вопросу о разномастных моделях. Дело в том, что парк сменился радикально. И приблизительно две трети парка периода царской России ушло в утиль или ушло на какие-то промышленные дороги. А вот в эти 23 тысячи это были паровозы, которые были в 4, 6, 8 раз мощнее тех моделей, которые оставались на службе в эксплуатации в наркомате путей сообщения.
А хватало этих паровозов, поскольку, я так понимаю, протяженность пути выросла чуть ли не на треть за это время?
Вообще паровозов не хватало почти всегда. Потребность в паровозах была достаточно высокая, но в 30-е годы пошли по пути роста мощности, роста веса состава, переукладки тяжелых рельс, тех, которые могут выдерживать тяжелые товарные паровозы.
И как раз тогда были соревнования, так сказать, среди машинистов по проводке наиболее тяжелых составов. И
да, это движение там Лунинское, Кривоносовское, все это уже относится к 30-м и к началу 40-х годов. То есть, когда промышленность смогла выпускать новые паровозы, и вот выпускали, поскольку промышленность была уже национализирована, то есть, заказы уже давались на типы паровозов, которые были гораздо мощнее. Например, там тип Э, он уже вдвое мощнее овечки. А если мы будем говорить о типах там Серго Орджоникидзе, ФД Феликс Дзержинский, это вообще сверхмощные паровозы, которые там до 3000 лошадиных сил. То есть, они уже там в 6 раз, в 7 раз мощнее. были тех моделей того зоопарка, который был раньше. Я не хочу совсем уж хаять вот этот вот зоопарк. Дело в том, что в этом зоопарке как раз и были те кристаллы, те зерна, те оптимальные модели, из которых потом выросли вот эти вот советские большие семейства. То есть это не было ниоткуда, это не было с нуля. Паровозная школа была очень серьезная у императорской России, и недооценивать ее нельзя. Прекрасные были конструкторы, которые создавали модели. Вот. Другое дело, что вот в этой вот конкуренции выбирали все-таки модели, которые на общегосударственные могли распространить, масштабировать эти паровозы на все дороги. А не так, что вот одна дорога заказывает для себя под какие-то свои характеристики, и потом и этот паровоз будет не очень оптимален для других линий. Вот это было ушло. Что касается парка вагонов, то он тоже, в общем-то, вырос не очень намного. Мы пришли 400 тысяч вагонов в 2024 году, а в 1936 году было около 600 тысяч товарных вагонов. Вот. И пассажирских вагонов тоже выросло где-то процентов на 30. То есть рост совсем не такой, конечно, как, допустим, в отраслях промышленности, какой-то сталь, уголь, где в разы был рост. Вот. Но здесь, опять же, нужно помнить, что вагоны тоже были другие, то есть уже перешли в основном на четырехосные вагоны, они были грузоподъемнее в 2-3 раза, то же самое касается цистерн, в общем-то, ну и пассажирские вагоны тоже с 28 года стали выпускать только четырехосные, вот. То есть это были уже другие вагоны.
Если говорить о грузоперевозках, насколько выросли перед войной грузоперевозки по сравнению с 24 годом?
Вот как раз в абсолютных цифрах миллионы тонн на километров они выросли более чем в 10 раз.
Ого.
Вот, то есть это произошло за счет того, что составы стали больше. Один локомотив стал брать, скажем, не 15 вагонов, а 40-50. Во-вторых, вагоны стали другими. Вот, парк четырехосных вагонов вырос в несколько раз, и его доля превысила половину. Вот, потому что все-таки дореволюционный парк – это был очень большой процент двухосных вагонов и достаточно маломощные локомотивы. То есть серьезной мощности было очень немного. И поэтому при небольшом росте паровозного локомотивного парка рост грузооборота был гораздо больше. То есть, если...
то есть развитие интенсивное шло. Не экстенсивное,
да.
А интенсивное.
Да, развитие было интенсивным, потому что 15% рост паровозного парка и 1000% или 1200 приблизительно – это рост грузооборота. Вот такая интенсивность использования локомотива выросла в разы. Но на это делался акцент, на тяжеловесные там составы, на вагоны. Стала внедряться автосцепка перед войной активно, что уменьшало потребность там в цепщиках. Все быстрее стало формироваться. То есть вот такие вот были технические усовершенствования, очень серьезные.
Как сказалось присоединение новых регионов к СССР? Имеется в виду Прибалтика, Западная Белоруссия и Бессарабия.
С точки зрения железных дорог, это создало много новых проблем. Западная Белоруссия и Украина дали нам прирост в 6500 километров одноколейных дорог, которые в основном были на европейской колее, то есть на польской. Польша после Первой мировой перешла на европейскую колею.
То есть они все перешили у себя?
Они практически все перешили у себя на 1435. Хотя до Первой мировой там было приблизительно 30% европейской колеи, 70% русской. Mm-hmm. Вот. Потом стало все... Естественно, поскольку это было все в составе Польши, то там были все перешитые дороги. Кроме этого, нам достались прибалтийские дороги. Латвия, Литва, Эстония. Это приблизительно 7000 километров сеть. И из них большая доля узкоколеек. Где-то приблизительно 30%. Остальное было, опять же, зоопарк. Литва была на европейской колее. Латвия была частично на русской, частично на европейской. И Эстония была на русской и тоже частично на европейской колее. И узкоколеек было много. Вот этот зоопарк. С ним была ситуация следующая. Сперва решили, что поскольку наркомом был Лазарь Моисеевич Каганович, у него позиция была такая, что нельзя же бросать вот этот вот парк, который нам достался. вместе с присоединенными территориями. Там действительно нам было передано большое количество и вагонов, и паровозов на европейской колее. Вроде бы казалось, что хорошо бы вот этот парк эксплуатировать на этой же колее. Поэтому к перешивке отнеслись достаточно вяло первый год. Если считать, что вот у нас перед войной был год и 9 месяцев до начала Великой Отечественной, то приблизительно около 9 месяцев шло вялое обсуждение и споры между ВАСО, Управлением военных сообщений Красной Армии, и Наркоматом путей сообщения. Затем победила все-таки точка зрения ВАСО. Линии начали перешивать. Начали сперва с белорусской линии, основной магистральной, которая идет через Минск на Брест. Затем стали перешивать основные прибалтийские пути. Вильнюс, Санкт-Петербург, Вильнюс-Ленинград, прошу прощения тогда. И все подходы к Риге. Многое успели сделать перед войной по магистральным линиям, то есть почти все перешили. Но это было вот-вот только перед, буквально там, за месяц, за два до начала войны.
То есть можно сказать, что вот эти вот вновь присоединенные территории с логистической точки зрения не были обеспечены?
Не были обеспечены. Они были вообще оборудованы очень плохо. Если мы обратимся к мемуарам Ковалева, который был тогда, занимался военными сообщениями, вот, а потом был наркомом в конце войны. Вот он очень подробно пишет про это состояние, что никаких выгрузочных средств нормальных не существовало на польских бывших территориях, что там было очень много одноколейных линий, двухколеек всего там 20%. Двухпутки. И станции были очень малой длины, потому что товарный поезд в Советском Союзе стандартом был 45-50 вагонов, а там 15-20. Mm-hmm. То есть вот эти пути, собственно, не позволяли принимать нормально составы хотя бы там в 30-40 вагонов. То есть их приходило не просто перегружать на другую колею, а еще и переформировать в меньшее количество вагонов. И, конечно, это сказывалось на развертывании армии, вот на этой всей логистике, в том числе и военной логистики.
То есть, по факту, вот эта старая граница, она была таким буфером, за которым начиналась абсолютно не готовая к ведению боевых действий территория, ну, я имею в виду, именно с точки зрения транспорта.
Да, совершенно верно. И вот эти вот споры, к сожалению, отсрочили. То есть, в 40-м году только принялись серьезно, приблизительно с весны, за работы по перешивке. И, конечно, эта работа не была доведена до конца по рокадным линиям, по второстепенным. То есть зоопарк еще в какой-то степени сохранялся.
А если говорить про Бессарабию, то там что?
В Бессарабии была тоже румынская колея, ее тоже перешивали на нашу колею, и тоже это заняло времени. Но дело в том, что Бессарабию присоединили в июне 40-го, когда вот эти споры между военными железнодорожниками и гражданскими были разрешены в пользу того, что все-таки перешиваем. Когда присоединили, то есть и Буковина на Черновцы, и Бессарабия, ее уже перешивать начали по общему плану.
А вот этот подвижной состав, который действовал там, да, на узкой колее, он куда его дели?
Ну, его загнали на запасные пути, в конце концов, потому что куда его использовать? Паровозы, локомотивы, кое-какие перешили, что успели. Ну, в общем-то, вагонный парк не трогали, и прошло совсем немного времени, когда он достался обратно немцам, румынам.
И они уже его использовали.
Там мы дальше поговорим, потому что немцы тоже очень активно перешивали обратно все. Угу. На нашей оккупированной территории. Ну, это немножко дальше.
Эвакуация. Да, начинается война. С чем мы столкнулись, так сказать? В основном мы сейчас говорим, конечно, про западные территории, да, то есть про Запад СССР.
Вот с эвакуацией имеет место определенная лакировка действительности, потому что это действительно был глобальный процесс по своему масштабу. У нас в литературе фигурирует цифра в 2350, по-моему, крупных предприятий, которые были эвакуированы в восточные районы. Но на самом деле этих предприятий, вот исследователи сейчас задались вопросом отраслевые, их было гораздо больше в разы, потому что большой процент грузов вот в этой вот, в хаосе вот этих вот наступлений немецких и принятия решения хаотически, они были так называемые бездокументные. То есть грузили эшелоны, отправляли в тыл, И только в тылу уже начинали разбираться,
что, собственно, в этом
к чему условии принадлежит, что. И были сборные составы, в которых были с разных предприятий, грузили все то, что могли, отправляли. И этот хаос, естественно, сказывался и на учете. То есть те цифры, которые озвучивались в советское время, они заниженные. Эвакуировали больше. Не все было четко расписано, что куда. И надо сказать здесь... Вот что. Опять же, если мы вернемся к личности наркома путей сообщения Кагановича, и сперва он был назначен ответственным за эвакуацию. Был образован совет по эвакуации при ГКО. Он был, по-моему, председателем очень небольшое время. Но, в общем-то, справлялся достаточно плохо. Его сняли, и затем этим вопросом начал заниматься Микоян, который уже более успешно вот этот процесс довел. И по эвакуации нужно сказать следующее, что в основном, конечно, эвакуировали военные предприятия прежде всего. И, конечно, это очень серьезно повлияло на восстановление военной промышленности в восточных районах. Это действительно вот советские источники здесь достаточно объективно нам раскрывают картину. То, что да, влияние было очень серьезным.
Вот при условии того, что была у нас, соответственно, пропаганда о том, что там на чужой малой крови, на чужой территории, ведь было принято решение об эвакуации условно на Урал. То есть, ну, можно было бы остановить эвакуацию там Ярославль или там даже Москва, да, то есть в понимании должно было быть, что вот Урал – это куда более защищенное место, чем вот эти регионы. Как это было принято?
Во всяком случае, я знаю от том, что маршруты эвакуации восточные были приблизительно по линии Киров, Горький, Казань, Сталинград. Это на, мы говорим о 41-м годе, когда еще Сталинград был далеко в тылу, и туда тоже была эвакуация предприятий. Сталинград, Саратов, Астрахань. Ага.
То есть вот все-таки по линии Волги.
Да, где-то по линии Волги, то есть Казань, Киров, Волги, Камы. Вот эта линия, дальше которой размещали предприятия. Вот это внутренние пружины этого решения, почему такая линия была проведена, действительно интересный вопрос. Вот. Но у меня нет под рукой, я не видел таких постановлений, где бы она явно объявлялась. Вот. Угу. Но если мы начинаем прослеживать все пути эвакуации, куда эвакуировали заводы, то все они эвакуировались на эту линию, либо восточнее.
То есть, никто... То есть сразу было понятно, что надо двигаться куда-то сильно восточнее, чем там западная граница.
Да.
Где-то, то есть, получается, там 3000 примерно.
Это такой вот, может быть, удивительный феномен, но в Рязань, во Владимир, там, в Воронеж никто не эвакуировал. Эвакуация шла восточнее. То есть, вот... И основная, конечно, это Урал, это Западная Сибирь.
То есть это вообще уже сразу такой прям скачок огромный.
Казахстан. Да, скачок огромный, вот маршруты были длинные. И, кстати говоря, вот, упоминая эвакуации, нужно сказать о том, что она вместе с потоком воинских грузов к Московской битве создала первый большой логистический кризис в воюющем Советском Союзе. Это так называемая Куйбышевская пробка. Значит, как она получилось. В то время, когда приняли решение о массированной переброске войск под Москву, это был момент, когда завершалось уже Смоленское сражение, и где-то вот уже начало вот этих вот страшных клещей под Вязьмой, вот это вот внезапное наступление, следующее на Москву генеральное, было принято решение о переброске войск с Дальнего Востока, с Дальневосточного фронта. Пошли эшелоны. Я считал интенсивность их прохода по Транссибу. Чуть позже я могу озвучить. Эти вот эшелоны, которые шли на запад, они столкнулись и перемешались с эшелонами, которые шли на восток с эвакуацией. Это тоже был... тот же самый сентябрь, октябрь и ноябрь 1941 года, как раз когда немцы массированно захватывали Украину, уже захватили Белоруссию, и вот эта вот эвакуация с тех районов, она шла на Урал, в Сибирь. И если мы посмотрим на карту, то главной магистралью грузовой была как раз Южно-Уральская дорога, которая, это ворота в Сибирь, дальше на Транссиб. То есть это Южно-Уральский ход Транссиба. Третий фактор. Там находились нефтяные терминалы и выгрузочные площадки, потому что снабжение нефтью. Как оно шло? У нас был главным районом Бакинский. Это большая часть советской нефти из незахваченных районов. Она добывалась там, в районе Баку. Там был танкерный флот, который по Каспию, а затем по Волге шел как раз до приблизительно Куйбышева, Саратова, Куйбышева. Там перегружался, там были терминалы долговременного хранения. И потом это все грузилось на цистерны и развозилось как снабжение для фронта. И вот эти вот три потока столкнулись и создались грандиозные пробки, которые стали влиять вообще на снабжение армии. То есть переброска войск, вот, она стала тормозиться. И туда были вынуждены принять абсолютно чрезвычайные меры. Сперва послали начальника управления военных сообщений Ковалева, а потом по приказу Сталина туда был послан Каганович лично, который сидел там около 2 месяцев и разворачивал, разруливал вот эти вот все потоки волевым и не очень волевым путем. В общем, эту пробку рассасывали приблизительно 3 месяца, пока ее не ликвидировали. Но, естественно, абсолютный приоритет был за направлением на запад. То есть, все-таки войска на Московскую битву шли в первым приоритетом. Но вот эти эвакуационные грузы, они остановились на 2-3 месяца. Они забили эти все станции. И пока они добрались до своих мест назначения, прошло там 3-4 месяца. Вот есть даже такой документ. Постановление Государственного комитета обороны. Номер 963. А датируется он 25 ноября 1941 года. Это как раз вот уже кризис под Москвой. Уже была переброска осуществлена, и на самом высшем уровне было принято постановление об усилении пропускной способности Пензенской и имени Куйбышева железных дорог. Здесь постановление гласит о том, обязать НКПС усилить пропускную способность этих дорог, для чего перечисляются порядка 20 станций, произвести работы по укладке дополнительных путей, построить обходы нескольких станций, реконструировать Бугульминскую линию Инза-Ульяновск-Бугульма-Чишмы для доведения пропускной способности с 10 до 18 пар поездов, построить 6 новых разъездов, открыть 5 существующих разъездов, удлинить пути на 24 станциях и дальше еще 8 пунктов работ именно вот по этому узлу. Это как раз вот итог вот этого логистического кризиса, который очень серьезно повлиял вообще на способность снабжения Красной Армии.
А скажи мне, вот пик эвакуации вообще по грузообороту, он на какие месяцы пришелся? Потому что у меня, конечно, ощущение, что эвакуация – это что-то такое лето, там, июль, август. И когда ты говоришь там про, условно, октябрь-ноябрь, для меня, ну, это...
Сентябрь, октябрь. 41-го это был пик эшелонов, количество эшелонов с эвакуационными грузами. Потому что как раз тогда был занят Харьков, Николаев, Могилев, Днепропетровск. Подходили уже к Донецкому бассейну немцы, где было огромное количество предприятий. Запорожье, опять же, Днепрогэс. Вот эти вот все районы, там было как раз новых предприятий, которым не было еще 10 лет, построенных в период индустриализации. Вот их эвакуировали. Вот этот вот пик как раз пришелся на осень 41-го. Вместе и он совпал вот как раз со снабжением на Московскую битву. Все это столкнулось и создало вот этот вот первый кризис очень большой. И вот как раз, если мы вернемся к парадной истории, вот, к сожалению, вот эти вот кризисы, может быть, они где-то исследованы в литературе ДСП, к которой мы не имеем доступа. Но вот в открытой истории пока вот этого рассмотрения нету. Но дальше мы еще поговорим про Заволжскую пробку, там тоже еще серьезней было. Вот, если мы вернемся к Московской битве, опять же, это как раз вот этот же момент, это у нас осень 41-го года. Вот, можно сказать, что какую интенсивность принимал на себя наркомат путей сообщения. Значит, абсолютных пиков интенсивности движения вообще в войну было два. Это октябрь-ноябрь 41-го, когда много дорог работало с наивысшим напряжением, и май-июнь 45-го переброска к Японии. Тогда пропускная способность была выше приблизительно в 2,5-3 раза. Ну, в основном, конечно, за счет чрезвычайных мер, то есть прибегали к таким мерам, что останавливали полностью движение на восток, и оба пути работали на пропуск эшелонов на запад. Такое могло длиться, допустим, 2 недели подряд, 2,5 недели. То есть, а грузы, которые на восток, они просто стояли. А другой момент, чтобы повысить пропускную способность и как можно больше эшелонов пропустить, отключали сигнализацию и оптическим путем вели эшелоны один за другим. Но это, конечно, могли безопасно в тылу, а где-то ближе к фронту, то есть приблизительно 300 километров до фронта, то там уже только ночью, то есть только с применением мер маскировки, светомаскировки. Значит, вот, допустим, можно посмотреть, это на самом деле интересная такая цифра. Вот. Пропустили по данным Ковалева, который писал монографию по железнодорожному транспорту, 315 тысяч вагонов на московскую битву с войсками и воинскими грузами только. То есть, это исключая все народно-хозяйственные там, и пассажирские, и другие перевозки, это минус. Это приблизительно 2 месяца, где-то с начала октября по начало декабря, переброска с Дальневосточного фронта. А вот мы считали по Восточно-Сибирской дороге, через которую все это шло, как через транзитную дорогу. 70% этих грузов было пропущено через Восточно-Сибирскую дорогу. Это 220 тысяч вагонов за 60 дней. Значит, если мы начинаем делить вот эту вот массу грузов, то в сутки нужно было пропускать 3675 вагонов. Дальше, если посчитать, насколько велика вообще эта нагрузка, то мы возьмем вот средний эшелон, тогда был, ну, тогда старались, конечно, больше вагонов уже формировать. Приблизительно 60 вагонов в двухосном исчислении. Или 30 вагонов в 4-осном. Получается, что интенсивность переброски в те 2 месяца была 92 эшелона в сутки. Если мы поделим на 1440 минут, то получается, что воинский эшелон шел каждые 15 минут вот эти 2 месяца. То есть интенсивность была просто невероятная. И вот именно поэтому приходилось прибегать к таким мерам, что 2 пути.
А как же оборот вагонов? И паровозов. Ну, то есть, что надо было отправлять обратно на восток, чтобы, так сказать, забирать?
Вот обратный и, значит, оборот был, на него было выделено специальное направление, на этот обратный оборот. Но дело в том, что почти все вагоны забирали, оголяли все, что можно. И вагонный парк, собственно говоря, работал на эту переброску.
Вот. То есть, практически все, что можно было, выгребали просто под эту переброску.
Да. И вот у меня есть такая схема, логистика в дни Московской битвы. Это у меня как бы появился доступ в какое-то время к военным журналам «Железнодорожный транспорт», которые были ДСП. Значит, там приводится схема железнодорожного маневра в период наступления немцев на Москву в ноябре, то есть в момент наивысшего продвижения. Черным обозначены линии, которые шли к Москве с воинскими грузами. И вот можно посмотреть, что которые с Куйбышева шли к Москве, они шли по Рузаевской линии. Это черные линии, то есть это эшелоны. И вот благодаря тому, что на Москве была так называемая окружная железная дорога, где сейчас МЦК, все пустые вагоны на нее перебрасывались, там формировались большие эшелоны с пустыми вагонами, и они шли через Рязань и Пензу по той линии, которая была ближе к линии фронта. То есть обеспечивалась сразу
безопасность.
То есть пустой эшелон разбомбить уже не так опасно, как воинский или со снарядами, потому что ведь шли не только с войсками. Это были эшелоны с техникой, с танками, с боеприпасами, со снарядами.
Ну, конечно, потери такого эшелона намного более страшны, чем потери.
То есть с безопасных направлений, с трех направлений подходили из Кирова, из Казани и вот этот вот Рузаевский ход из Куйбышева. И одно направление было полностью выделено только под пустые порожние вагоны, которые уходили обратно под погрузку. Вот такой делали очень сложный маневр наши логисты. Управляло в основном, конечно, это ВАСО, Управление военных сообщений, которое возглавлял как раз Ковалев.
Да, вот это как вообще соотносилось, скажем так, железнодорожные войска, ну, такой, может быть, тривиальный термин, да, и НКПС. Как у них, как вот в этой тяжелой ситуации, как им удавалось находить, взаимодействовать?
Значит, сперва железнодорожные войска подчинялись командующим фронтами. К моменту начала войны, скажем, к июлю 41 года, их численность была, если мне не изменяет память, порядка 170 тысяч человек. Несколько железнодорожных бригад, железнодорожные батальоны. И вот когда создавались критические ситуации, это уже после Вяземского вот этого прорыва, естественно, у командующих фронтами возникл соблазн бросать их просто в бой. Вместо того, чтобы они занимались своим. Но это все-таки специфические войска, у них было только легкое оружие. Они все-таки были обучены подрывать или восстанавливать мосты.
Ну, это саперы фактически.
Да, это условно, такие специальные транспортные саперы, либо восстановители. И когда возник в декабре месяце 41 года вопрос о расформировании железнодорожных войск, чтобы пустить их на пополнение пехоты, вот сейчас заткнуть дыры, то уже решение было практически принято. И тогда вот как раз вот этот Иван Ковалев, который был тогда просто генерал-майоров, он воспротивился, но поскольку он много общался со Сталиным, и потому что он докладывал как раз по линии транспорта ему данные, он был против и, в общем-то, на заседании сказал это открыто. И Сталин решение это отменил. То есть не стали расформировать железнодорожные войска, а вместо этого в январе 42 года их переподчинили оперативно наркомату путей сообщения, НКПС. То есть они уже стали, то есть там что было? Были спецформирования НКПС, это что? Это восстановительные поезда, это различные летучки, которые там водоснабжение там и так далее. Их слили в единую структуру, железнодорожные войска просто стали больше, вот вместе с этими спецформированиями. Поскольку они стали подчиняться НКПС, то уже стали использоваться по назначению. И это оправдалось буквально через 2 месяца. Потому что нерасформированные войска стали восстанавливать те районы, которые освободила Красная Армия вот как раз в ходе битвы за Москву. То есть это вот было такое решение роковое, которое, к счастью,
удалось его избежать. И в итоге мы получили единоначалие над и восстановительными, и логистической составляющей, и восстановительной частью.
В итоге получили единоначалие, но это единоначалие, оно было с большими проблемами достигнуто. И я сейчас скажу, с какими. Опять же, мы возвращаемся к личности наркома путей сообщения Кагановича. Это был, скажем так, политический нарком. У нас вообще на железных дорогах, на транспорте было 2 типа наркомов. Это политические и профессиональные, технические. Так вот, он был политическим. Это был член Политбюро ЦК ВКПБ с огромным авторитетом. Он гремел в газетах много лет. Он был главой Московского комитета партии. С ним связывалось метро. То есть, московское метро называлось имени Кагановича. Естественно, такой политический авторитет.
Был даже компас Кагановича.
И компас Кагановича.
Это авиаторы называли так любую железнодорожную линию. Если потерял ориентировку, то можно лететь по компасу Кагановича.
Ну так вот, в мирное время его методы как-то более-менее работали. Он все-таки упирал больше на партийную сознательность, на репрессии, где-то и на расстрелы при нем очень жестко было. Но, тем не менее, по профессиональной стороне он был достаточно слаб. То есть у него были, конечно, сильные заместители, но ведь на самой верхушке решение принимал он. И они далеко не всегда были правильными. Так вот, когда послали его на ликвидацию вот этой вот Куйбышевской пробки, а затем он вернулся в Москву, то в результате целых 2 кризисов еще вот этого Заволжского решили сосредоточить руководство транспортом в единых руках вообще. То есть, а кто у нас единая рука? Это товарищ Сталин. Образовали в марте 42-го года, по-моему, или в конце февраля, транспортный комитет при ГКО, председателем которого стал Сталин. И все решения уже стали приниматься только транспортным комитетом, куда Каганович тоже вошел, но, тем не менее, в итоге вот этих всех логистических кризисов Лазаря Моисеевича решили снять. И вот есть такое постановление Государственного комитета обороны от 25 марта 42-го года, номер 1486. Оно гласит буквально так: Ввиду того, что товарищ Каганович, несмотря на его удовлетворительную работу в НКПС в мирное время, не сумел справиться с работой в условиях военной обстановки, Государственный комитет обороны постановляет, первый пункт, освободить товарища Кагановича ЛМ от обязанностей наркома. Второе. Назначить товарища Кагановича заместителем председателя транспортного комитета при ГКО. Дальше. В целях улучшения работы ГКО постановляет назначить наркомом путей сообщения заместителя наркома обороны, начальника тыла, генерал-лейтенанта товарища Хрулева А.В. И таким образом от непосредственного руководства наркоматов Кагановича убрали, потому что он не мог диспетчировать вот эти вот сложные узлы, которые нам преподносило военное время, когда нужно было очень быстро перебрасывать какие-то грузы военные и невоенные с одного района в другой и точно так же быстро концентрировать в другом где-то месте. А я хочу сказать, что Хрулев пробыл наркомом не так уж много, то есть до 43-го года, до начала. И тем не менее, при нем была сделана очень важная реформа внутренняя. Это создание паровозных колонн особого резерва, так называемых ОРКП. Вот. Что это такое?
Давай чуть-чуть мы все-таки остановимся. Я хотел бы, знаешь, какой тебе вопрос задать? Вот ты начал про вторую пробку, из-за которой, собственно, окончательно сняли Кагановича. Расскажи, пожалуйста, что это такое, что это было? Почему?
Значит, это был...
Это же опять 41-й год, получается.
Это конец 41-го и начало 42-го. То есть, наивысший кризис – это был январь 42-го года. Вот. Заволжская пробка, она создалась из-за чего? Мы лишились осенью 41-го Донецкого бассейна, который нам поставлял почти половину углей для транспорта. Что это означает? Это значит, что нечем топить паровозы. Серьезнейший кризис. То есть у нас был, конечно, Кузнецкий бассейн, было несколько каменноугольных районов, там Черемхово, ну и более мелких еще несколько. Северо-Печорская дорога еще не была достроена на Воркуту, где были уже строились шахты. То есть это ведомство Френкеля строило.
НКВД.
Не НКВД строило, это строил Главное управление лагерей и железнодорожного строительства, ГУ-ЛЖДС, руководителем которого был Френкель.
Да, мы говорили о нем.
Мы говорили о нем, да, такой уникальный человек. Но дело сейчас не в этом. И было принято решение, что 9 дорог перевести на дровяное отопление. 9 северных дорог, ну, где были леса, где можно было дрова. Решение было вынужденным, оно было очень плохим, но в той обстановке, я не знаю, что можно было сделать другое, вот приняли вот такое решение. В том числе северная дорога, пермская, вот эти вот все дороги, которые подавали грузы на северный участок фронта, ну, северо-западный, там, где Ленинград. Значит, и когда начали переводить на дровяное отопление эти 9 дорог, то движение почти встало. Потому что, во-первых, производительность дров ниже, паровозы стали хуже себя чувствовать на таком топливе. Движение уменьшалось, и в конце концов были приняты чрезвычайные меры, то есть туда, в Вологду, послали вот как раз Ковалева, как представителя ставки, чтобы он, опять же, разруливал вот эти вот проблемы.
Это значит, даже не пробка, а это просто транспортный коллапс.
И я хочу сказать, что он сказался еще и на снабжении Ленинграда, и на снабжении тех войск, которые участвовали в деблокаде его.
И как раз это вот вторая ударная, так сказать, и один,
вторая одна из проблем. Вторая ударная чуть позже была.
Ну, чуть там это февраль, да? Там.
Да, февраль, но это как раз вот тот момент.
То есть, и подготовка к этой операции, она, собственно говоря,
была. То есть, наивысшее падение грузооборота пришлось на январь 42-го года. Допустим, Октябрьская и Северная дороги выполнили, ну, приблизительно 40% своего плана, но это настоящий коллапс. Они не могли подать эшелоны, достаточное количество грузов к линии фронта, к снабжению блокированного Ленинграда. Вот. И поэтому, возможно, не стали строить железнодорожную линию через Ладогу.
Да, потому что опыт-то уже был, строительство по льду, и вроде бы собирались даже какую-то ставить линию.
Ну, тогда ограничились тем, что провели железную дорогу к Кабоне. Да. И оттуда переправляли все-таки грузовиками. И вот этот вот кризис как раз был второй каплей, которая показала то, что руководство наркомата просто не может нормально руководить, и нужно ставить другого человека.
А как решили этот кризис?
Потом открылась Северо-Печорская магистраль, как раз это 42-й год, вот как раз вот это вот ГУЛ ЖДС френкелевское, пошло движение с воркутинскими углями, и приблизительно к концу 42-го года вот этот вот кризис был ликвидирован, то есть многие...
К концу только 42-го года.
Постепенно. Ну, это постепенно, не, это да. не могло быть быстро, потому что пока были развернуты угольные шахты, которые дали продукцию. Конечно, все это было в авральном режиме. И тем не менее, вот это дровяное отопление очень сильно как бы уменьшило возможности транспорта. Да, вот, вот такое решение. Понятно, что оно было вынужденное. Но хорошо, что были приняты все-таки предвоенные еще решения. То есть в конце 30-х годов начали строить Северо-Печорскую магистраль. Конечно, сейчас мы знаем, что там силами заключенных, что там, в общем, это лагеря были. И тем не менее, для Советского Союза это имело просто исключительное значение. Если бы мы эти угли не распечатали и не стали их разрабатывать и подавать потом на транспорт, то есть потребители угля – это ведь это транспорт, это промышленность, это металлургия, которая, это варка сталей, в том числе там легированных, это цветная металлургия и так далее.
То есть, если бы этого не было, нам пришлось бы
очень я не знаю, несладко. К чему пришлось, это можно целую альтернативу развернуть, но мне кажется, что даже была бы в такой альтернативе, что пришлось бы еще и Ленинград даже оставить, если просто не было бы вот этой вот второй угольной базы мощной, не было бы, не была бы построена железная дорога Северо-Печорская вовремя, тогда это вот очень серьезные последствия были бы для фронта и для Советского Союза. Потому что потерю Донбасса возместить, который давал больше половины угля, это крайне сложно.
Вот вы говорили о Ковалеве. А что это за личность? И вообще, в итоге, так сказать, я так понимаю, что он именно возглавил НКПС.
Ковалев, можно сказать, был извечным соперником Кагановича в войну. Разница между ними в том, что политический вес одного и другого был несопоставим. Вот это, конечно, не в пользу Ковалева. Значит, он был сперва начальником западной дороги перед войной. То есть ключевой дороги, которая находилась частично в Белоруссии, частично в Смоленской области. Вот, которая прилегала как раз к границе.
Ну, такая стратегическая дорога.
Стратегическая дорога. А затем его переместили на управление военных сообщений. То есть он стал сперва возглавил военный отдел наркомата, потом он руководил логистикой как раз управления военных сообщений совместно с наркоматом. Конечно, он вынужден был сталкиваться очень часто с тем же Кагановичем и с его решениями. Потому что Ковалев был классический профессионал до мозга костей. Это был логист, который умел там составлять сложные схемы, движения, может быть, где-то оригинальные, и воплощать их в жизнь. То есть, но он другими методами действовал. Все-таки это больше и интеллектуальный труд, во-первых. Во-вторых, это распорядительный труд, это диспетчирование грамотное. А у Кагановича все-таки метод был больше разносы, репрессии и так далее.
Ну, поощрение тоже.
Поощрение тоже. Я не хочу прямо совсем в черных тонах Кагановича здесь выставить, потому что его не убирали из транспортного комитета, потому, ну, был серьезный политический авторитет, и как бы Сталин, видимо, решил его оставить наверху, но не у решений, но не у руля решений, так сказать. То есть он выполнял какие-то поручения, ездил там как представитель на какие-то разовые, но он не командовал транспортом и не мог уже диспетчировать, управлять движением. Это делали уже другие люди. Вот когда был Хрулев, то роль Ковалева повысилась, потому что он же был внутри военных сообщений, возглавлял как раз. И, в общем-то, он сделал вот эту вот схему логистики как раз и Московской битвы, и расшивку кризиса вот под Вологдой, как раз, который за Волжский. Причем Ярославль, станция была забита тоже грузами, и там тоже, в общем-то, пробка, может быть, не такая глобальная была, но она была. А северные дороги просто не могли подать вот все эти грузы. И вот Ковалев, в конце концов, с ноября 44-го стал полноценным нарковом.
И до какого времени?
До 48-го года, пока у него какая-то политическая провинность не возникла там внутри, интриг, так сказать, Совета министров СССР, и его уже перевели в Китай. Он там с Мао работал, это была другая сторона его биографии, о ней можно почитать, но это было другое. Но в основном, конечно, вот военный транспорт в ОСО, это, его роль была огромна.
Вернемся к ОРКП.
Значит, о колоннах особого резерва паровозных. Значит, вот недавно у нас был фильм «Коридор бессмертия». Я делал, писал на него рецензию в своем блоге. И хочу сказать, что это вот первый фильм за 70 послевоенных лет, где была показана как раз вот бытовая и организационная сторона вот этих вот колонн, как этот вот был быт. Вот. А если мы вернемся в более высокие материи, как это вообще была организация, значит, что это такое? Паровозная колонна – это воинское объединение, это уже не гражданское объединение, как НКПС, хоть и было на военном положении, но эти люди не были военнослужащими, на них не распространялись положения уставов Красной армии. А здесь это были военизированные формирования, куда зачислялись железнодорожники профессиональные. Значит, в колонне было от 15 до 30 паровозов. К каждому паровозу было прикреплено две бригады полноценных паровозных и кондукторская группа, которая отвечала за состав. Состав ОРКП был, вот, если мы возьмем большую колонну в 30 паровозов, ее численность личного состава где-то порядка, по-моему, 247 человек. Вот. Что она могла и чем она отличалась от обычной организации вот в депо? Депо – это такая стационарная штука, куда приписан паровоз, где живут железнодорожники где-то рядом. Вот. Они приходят на работу, работают суточно, двухсуточно, трехсуточно, потом возвращаются домой со своими локомотивами, и все, у нас депо такое, как Лучи. ОРКП – это совсем другое. Это мобильное подразделение. Вот. Дело в том, что оно отличалось не только тем, что там объединялись паровозы. Это был специальный, формировался состав с так называемыми турными вагонами. Вот эти все машинисты жили в этих вагонах и передвигались вместе с колонной туда, куда надо. А благодаря тому, что были две смены на каждый паровоз, то есть обеспечивалась практически круглосуточная работа паровоза. ОРКП были мобильными инструментами. То есть, вот, допустим, у транспортного отделения вермахта такого инструмента не было. Там все-таки полагались на депо. У нас вот эти ОРКП возникли первые в мае 42 года, стали массово распространяться ближе к концу Сталинградской битвы. К 45 году они составляли уже очень большую часть нашего парка. Вот эти паровозные колонны были таким очень уникальным инструментом в руках командующего фронтом. Поскольку это были мобильные и независимые структуры, они оснащались однотипными паровозами, строго однотипными. Причем большинство этих вот колонн особого резерва оснащались паровозами «Э». Чем вот этот паровоз вообще отличается от других? Во-первых, он достаточно легкий, чтобы проходить по недавно восстановленным путям. Во-вторых, он поразительно живучий и ремонтопригодный. У него простые запчасти, его легко ремонтировать даже в полевых условиях вне депо. А где-то 80% неисправностей, которые он мог получить в результате воздействия авиации или артиллерии, они, в общем-то, исправлялись на ходу. Поскольку вот в этом составе, в турных вагонах, был вагон с запчастями, то есть это было такое еще передвижное депо. Оно не могло, конечно, восстановить паровоз там из вообще разбитого состояния, но 80% случаев оно могло покрыть своим ремонтом. И вот такой инструмент использовался для скрытной переброски войск. Вот все мы читаем, например, 43-й год, когда ОРКП вошли в полную силу, или вот там, например, Лютежский, Букринский, плацдармы под Киевом, вот под Днепром. Как перебрасывали такие массы войск, ну, там, на 300 километров?
Да, вот как раз, одного с Букринского на Лютежский.
Да, вот как раз посредством этого инструмента. Потому что, ну, не могли всю эту массу войск с боеприпасами и техниками пешим маршем, расходуя ресурс, отправить. Это делалось как раз вот этими вот колоннами особого резерва. То есть такой паровоз мог скрытно подойти по плохим линиям достаточно близко. Скажем, там, ну, 30 километров к линии фронта подошли. 30 километров – это нормальное расстояние для марша пешего. Забрал войска, и эта колонна в полном составе, допустим, маленькая колонна 15 паровозов, большая колонна 30. 30 паровозов – значит 30 составов. Она могла забрать эти войска и перебросить их куда-то там за 400 километров. Вот это в руках представителя ставки, там, например, Жукова там, или Рокоссовского, или еще кого-то, или командующего фронтом.
Они... Ну, то есть, фактически в отсутствии там развитого автомобильного транспорта, вот это получалось как бы такой заменой.
Да, это было заменой, и более того, это стало палочкой-выручалочкой вообще для мобильности Красной Армии. Особенно мобильности там, тяжелой техники, артиллерии, вот этих вот всех.
Ну, да, отсутствие тягачей специализированных для, да, так сказать, танков. Там, ну, их просто не было, да?
Ну, у нас они где-то в 44-м году по ленд-лизу больше распространились. Но, тем не менее, даже так, по каким-то полевым дорогам перебрасывать, если на 500 километров.
Не, ну это моторесурс, это да, расход. Топливо и моторесурсы.
В любом случае, они были палочкой-выручалочкой до самого конца войны. И я вот думаю даже со своей колокольни, что значение вот этих вот колонн, как инструмента мобильного, оно может быть не меньше, чем, скажем, штурмовика Ил-2 или там Т-30.
Ну ладно, допустим, сравни лучше со Студебекером.
Может быть, со Студебекером. Но это был такой же символ войны с нашей стороны, транспортной, ну, как танк Т-34 в танковых войсках. Вот этот вот инструмент. И поскольку он показал себя исключительным по полезности вот в дни Сталинградской битвы, переброски, когда вот построили Волжскую ракаду, его потом стали просто масштабировать это решение. И домасштабировались до того, что этих колонн стало почти 100 штук. Это уже само говорит о пользе этого решения. Но, естественно, эти колонны еще играли не только роль переброски возле линии фронта. Цельная колонна могла быть отправлена по магистралям до какого-то пункта завода, например, для погрузки большой партии танков и переброски их, скажем, к Курской битве. Эти прецеденты тоже есть, они описаны в книгах. То есть колонна в 30 паровозов, 30 составов, как под единым командованием военизированы. Она идет в Челябинск, забирает большую массу танков вместе с экипажами и везет их к линии фронта. А затем командующий фронтом использует эти колонны для того, чтобы, возможно, перебрасывать в своей полосе наступления, ну, какие-то массы войск. Там на 300-400 километров.
Вот такой вопрос. Немцы, мы коснулись этого вопроса немножко. Немцы перешивали нашу колею? Что они вообще делали с нашей железной дорогой и с нашим подвижным составом?
Немцы перешивали колею очень много, потому что, когда они зашли в Советский Союз глубоко, они столкнулись с огромными проблемами. И точно так же, как и наши транспортники, переживали свои кризисы. И у них свой кризис транспортный тоже пришелся на дни как раз вот Московской битвы. То есть тут уже соревнование не только в том, что кто лучше воюет, а кто и лучше снабжает. Обе стороны испытывали проблемы. И немцы за войну перешили 16 тысяч наших линий русской колеи на колею западноевропейскую. Ну, конечно, прежде всего они перешивали три главных направления. Это самое раннее. Это, во-первых, западное направление через Минск-Смоленск. То есть колея, насколько я помню, до Орши точно была перешита. Дальше у меня сведений нет. Южная колея, снабжение украинских, ну, вот и в том числе там и сталинградской группировки, она шла до Днепропетровска. То есть поезда с Германии до Днепропетровска шли без всякой там перешивки, перевалки. Да, они вот доходили до Днепропетровска. И северная линия, она, по-моему, была до Двинска, ныне до Даугавпилса, тоже перешита. То есть вот северные, вот те, которые блокировали Ленинград, которые стояли там возле Октябрьской магистрали, возле там с севером на Москву нависали, они снабжались по этой. Затем они начали перешивать ракадные линии, которые соединяли вот эти магистральные. Вот. Потом они дошли до более мелких линий, но тут уже кончилось их время, и просто Красная Армия начала наступать. Вот. И тем не менее, они успели перешить много. И вообще у них, в отличие, скажем, от Франции, но вот когда они оккупировали западные страны, они просто ставили там свое управление. Было два управления. Одно в Париже, второе в Брюсселе. Одно управляло французскими железными дорогами, а второе – бельгийскими. Там были французские железнодорожники, которые работали под ними. А управление движением осуществлял военно-транспортный отдел вермахта, а с 1942 года эта функция перешла к Министерству транспорта Дортмюллеру, который возглавлял. То есть там оставались на местах французские железнодорожники, французские инженеры. Они просто работали вот как бы на фронт, и все. Вот в этой оккупированной области. Никуда они не переезжали, никаких туда немцев не посылали. Немцы просто управляли движением из Парижа. На территории Советского Союза было все по-другому, поскольку, ну, во-первых, по теории гитлеровской считались советские, русские и славяне вообще это считались унтерменшами, ненадежными. И туда массово командировались немецкие специалисты. То есть весь инженерный персонал, управление движением, все было немецкое. Для этого на оккупированных территориях образовали 4 управления движением. В Риге, в Киеве, сперва был во Львове, потом в Киеве, в Днепропетровске и четвертое, к сожалению, запамятовал, где. И над всем этим сидел имперский комиссар в Варшаве, который всеми этими управлял транспортом. Ну, а над ним уже был Берлин. То есть вот они управляли таким образом. И русские могли работать и работали, ну, как бы на оккупированных территориях. Ну, кто это мог бы быть? Машинисты, дежурные водокачки там, например. Но все, инженер уже был немецкий командированный. Сразу, раз уж мы немцев коснулись, я хочу сказать про подвижной состав, к чему тоже немцы пришли. Мы знаем, что тевтонский сумрачный гений, он делал прекрасные произведения инженерного разума, отличные паровозы, за одним недостатком. Эти паровозы содержали в себе огромное количество цветных металлов. Они имели очень жесткие допуски. Для них нужен был очень дорогой станочный парк, который был в Рейхе. И это было отвлечение, собственно говоря, ресурсов от производства военной продукции. Поэтому немцы шли путем Советского Союза в войну. То есть, когда началась тотальная война, им пришлось упрощать подвижной состав. И вот эти их локомотивы БР-44, БР-50, и из 50-ки пришлось создать так называемый военный локомотив, упрощенный, который уже не содержал в себе деталей из цветных металлов. Паровоз, который был дешевым, который можно было ремонтировать как-то хотя бы в поле. То есть то, что мы, у нас был вот паровоз Э образцовый, но вот они пытались приближаться к нашему вот этому пути. Шли по этому же пути упрощения, чтобы военный паровоз, если его разбомбят, скажем, колонны Ил-2, ну, можно было быстро наклепать новых. И вот Германия успела за войну наклепать таких паровозов больше 5000 штук, вот этих военных. То есть, да, она отвлекала свои ресурсы там, может быть, с производства самолетов, с производства танков или еще там подводных лодок. Вот вынужден был делать такие паровозы.
Но у нас были поставки по ленд-лизу паровозов, да, подвижного состава.
Да. Дело в том, что Советский Союз воевал с максимальным напряжением сил. И, как я понимаю, просто не было ресурсов на производство паровозов. Довоенные паровозные заводы были крупнейшие, захвачены. Но это вот Харьков. Это Луганск, Ворошиловград, где производилось там огромное количество колонна, которая была вынуждена эвакуировать свои мощности в Красноярск. Она находилась там от линии фронта, ну, буквально там в 50 километрах. Тоже этот завод какое-то время толком не работал. Поэтому, когда шли переговоры по ленд-лизу, одной из первых заявок была как раз вот заявка на паровозы. И американцы нам действительно по нашим чертежам поставили более 2000 паровозов, пик которых пришелся с 43 на 45 год, там где-то было 95% паровозов поставлено. То есть все это пришлось на второй период войны. Куда эти паровозы ставили? Их ставили на главную линию снабжения, на Транссибирскую магистраль. Они, собственно, замещали все вот эти вот паровозы ЭСО, которые угоняли на запад, и из них формировали вот эти вот колонны особого резерва. И таким образом замещался подвижной состав на тот, который работает на магистрали, а все средние паровозы уходили
на фронтовую полосу.
Совершенно верно. Причем чертежи вот этот паровоза Е-серия взяли еще паровоз Первой мировой войны ЕЛ, модифицировали его, ну, с учетом 25 лет развития паровозостроения, и сделали похожий паровоз, то есть этой формулы, по-моему, 1.5.0, по-моему, он был. Сделали паровоз, тоже не, очень неплохой, он там был с углеподатчиком, достаточно экономичный, хороший, мощный паровоз. И они причем работали потом у нас до 60-х годов.
А вот известная такая вот история, да, уж коснемся, это рельсовая война. Вообще, насколько она была эффективной на оккупированных территориях? Насколько вообще подрыв рельса можно считать эффективным способом борьбы?
Ну, я здесь бы сказал так. Когда достигалось массирование сил, это было эффективным. С нашей стороны был один такой прецедент в ходе войны. Это август и сентябрь 43-го года, вот эта операция, когда рельсовая война в Белоруссии и на Украине, которая была синхронизирована с наступлением Красной Армии на Днепр, с форсированием Днепра. Вот тогда это было очень серьезное воздействие. То есть цифры под рукой у меня прямо сейчас нет, но это было где-то, это сотни эшелонов были за 2 месяца пущены под откос. Но самое главное, это даже не то, что сами эшелоны, а то, что диверсии на станциях производились. То есть выводились из строя водоснабжение станции. Нельзя было заправлять паровоз. Это значит, уже паровоз не мог пройти без воды куда-то, снабжение останавливалось. А когда не было массирования таких сил, но понятно, что восстановление что с немецкой стороны, что с советской шло достаточно быстро. То есть разбомбленную станцию можно, наверное, дней за 5-7 было восстановить в принципе. А если говорить о подорванных и разрушенных линиях, ну, норматив с нашей стороны тяжелое разрушение, если то железнодорожные войска восстанавливали 5 километров в сутки. Если среднее разрушение, то от 10 до 17 километров в сутки.
Ну, понятно. В общем, это довольно быстро можно было.
Да, довольно быстро. Вот единственный, конечно, критически уязвимый элемент – это мосты. Вот если подорвать капитальный мост, тогда это уже месяцы.
Ну, там и охрана другая.
Там и охрана другая, но такие прецеденты тоже были. Хотя у нас, конечно, мы много мостов оставили целыми, когда отступали в 41-м году.
А вообще какой-то план разрушения инфраструктуры железнодорожной был на случай захвата немцами? Или все это импровизации были?
План в основном был импровизацией, насколько я понимаю. Наверное, такие планы существовали для каких-то приграничных районов, которые считались таковыми в 41-м году в середине. Но вряд ли кто мог подумать, что придется составлять планы, например, на подрыв мостов через Днепр, Днепропетровск, до которого там 1000 километров от новой границы. Но мне кажется, таких планов я про них не слышал. Это все уже импровизировали, и поскольку немцы наступали очень глубоко и очень быстро, что-то оставалось целым.
Ну и перейдем к, собственно, последнему, так скажем, рассказу. Это советское победное наступление, как вообще шли перевозки, новая колея опять, так сказать, европейская, да, все опять заново делать.
Здесь, собственно, Советский Союз никакой Америки не открыл. Он точно так же использовал германский опыт перешивки колеи. Если немцы перешивали наши линии в глубину там, до 1000 с лишним километров, то есть если до Днепропетровска проходил западноевропейский, то когда шло наше наступление, перешивались 2 магистральных линии, ну, условно говоря, в полосе 1-го белорусского и 1-го украинского фронтов. Первая линия шла через Брест, Варшаву, Познань, Франкфурт на Берлин. То есть по мере наступления она перешивалась, и она была именно магистральной. То есть все снабжение подавалось именно по ней для фронта. Вот. И есть несколько постановлений ГКО о разборке второстепенных линий на занятой территории Германии. То есть когда мы доходили до каких-то пунктов там внутри уже рейха, снимали второстепенные линии и усиливали наши рельсами. То есть как бы где-то клали даже третий путь, усиливали станции. То есть, как бы Германия уже работала на нашей магистральной линии. А вторая линия, она шла южнее до Вены. То есть, она шла там через Лемберг, который Львов наш, и туда вот по более южному направлению до Вены. Вот. И от нее был еще отворот на Лейпциг. И еще одна линия перешивалась, это на Плоеште румынское направление, еще в 44-м году. Но его уже в 45-м году перешили обратно. И вот наследием, скажем так, вот этой перешивки, которую осуществили наши военные железнодорожники, было то, что, скажем, если мы откроем расписание июля 45-го года, уже гражданское, то мы видим там номер один курьерский поезд Москва-Берлин, который шел без остановок, без каких-то смен колей до Остбанхофа, то есть до восточного вокзала Берлина, ну, по нашей колее заходил. Собственно говоря, и литерный поезд Сталина на Потсдамскую конференцию как раз ехал вот по этой вот нашей перешитой линии вплоть до Потсдама.
А расскажи вот про эти литерные поезда. Мы, там еще же было перед войной был литерный поезд Молотова.
Да, это, кстати, тоже очень такой интересный вопрос с обеими вот этими прецедентами. Как мы помним, в ноябре 1940 года состоялся визит Молотова в Берлин, в Третий рейх. Тогда Молотов занимал должность председателя Совнаркома, ну, равнозначно председателя Совета министров. Сталин им стал только в мае 1941-го. И его принимали на высшем уровне. Так вот, мы у меня в блоге подробно расследовали с моей аудиторией, как проходил этот маршрут. Но мы основывались на мемуарах Бережкова, которые там он много напутал, когда мы начали разбираться. Значит, как шел этот поезд и где он менял колею. Литерный поезд Молотова шел сперва через Минск и доходил до Вильнюса, где заканчивалось, вот как раз мы рассказывали в самом начале о перешивке предвоенной колеи, и вот она кончалась как раз на Вильнюсе, дальше шла узкая колея. Поэтому литерный поезд Молотова переобули в Вильнюсе на западноевропейские тележки, поставили на новые рельсы, и он дальше пошел на границу, вот где был, в общем, зафиксирован инцидент. Немцы приготовили свой состав, куда, по их мысли, должен был пересесть Молотов вместе со своей свитой. Ну, шикарный состав. Ну, естественно, я думаю, что он был напичкан там шпионской техникой, как положено. Вот. Там они отказались пересаживаться в этот состав. Значит, шли переговоры там, по-моему, пару часов или даже больше. Вот, в итоге порешили, что немцы прицепят два штабных вагона к поезду Молотова, и он все-таки пойдет на своим составом, тем, который был сформирован в Советском Союзе. Ну, собственно говоря, так и произошло. Дальше уже были такие, как скажем, государственные понты. То есть, ну, во-первых, по всему периметру следования были расставлены части СС, то есть, как бы, караулы, где почетная, где просто охрана. То есть, когда они ехали, вот на всех станциях были такие вот охранные караулы. А во-вторых, когда этот литерный поезд заезжал в Берлин, мы заметили очень странное дело. По идее, он должен был по своей прямой колее, по своей линии заходить на Остбанхоф, на Восточный вокзал. Но Молотова принимали на Ангальский вокзал, который, в общем, был самым красивым, самым парадным, но работал он абсолютно на другое направление. Он обслуживал юг, Саксонию, то есть поезда на Дрезден, на Эрфурт, на Лейпциг, и не обслуживал это направление. Так вот, немцев для того, чтобы вот устроить вот такие вот государственные понты, принять его на самый парадный лучший вокзал, выстроить там почетный караул и сделать такую как бы впечатляющую церемонию демонстрации своей мощи, они вынуждены были пропустить его через весь Берлин по соединительным веткам, и в результате он проделал такой большой круг по Берлину и вышел с юга вот на этот вот Ангальский вокзал, где уже была устроена ему торжественная встреча. То есть вот с такими, ну, историями. Причем Бережков, который про это пишет, он тогда был переводчиком, он там напутал и написал, что как бы, ну, шел 2,5 суток, а на самом деле мы уже установили по хронометражу, он шел 33 часа до Берлина. Поезд. Ну и, конечно, он шел с максимальной скоростью. Скорости в Германии были очень высокие. Тут надо отдать должное оснащению немецких линий. Они, в общем-то, были такими рекордными в Европе. И вот там был такой Кёнигсбергский коридор. Вот когда он шел по нему к Берлину, то скорости, в общем-то, где-то были сильно за сотню, там 120-130. Для нас это тогда были недостижимые скорости, именно как средние скорости пассажирского поезда, которые можно пропустить безопасно. Вот. Но и сталинский поезд, с ним тоже связана история. Как бы это мы уже из предвоенного...
Послевоенный.
Сразу послевоенный. Поскольку конференцию решили провести в Потсдаме, это пригород Берлина, то поезд должен был пройти, значит, через Минск, Варшаву, Брест, Варшаву, Познань и Франкфурт-на-Одере. И прибыть в Берлин. А поскольку линия уже была перешитая, она работала как магистральная, то литерный поезд Сталина действительно пришел по этой линии без каких-либо перестановок. Но самое интересное это даже не это, а то, что в начале своего пути, где-то под Смоленском, двойной паровоз, который вел вот этот литерный состав, он начал боксовать на подъеме, и, в общем, железнодорожники пережили позор, что, ну, состав застрял. Там вынуждены были подавать аварийный локомотив, толкать, чтобы пригнать его там на одну из ближайших станций. И вот тогда пошли на эксперимент. Прицепили к ведущим поезда американский ленд-лизовский локомотив ДА, тепловоз. И вот вел его машинист Леон. Вся эта история всплыла уже в начале 90-х годов. То есть раньше про нее просто не говорили. Так вот, он вел этот тепловоз. Естественно, у него там были сопровождающие из НКВД, которые как бы вели из охраны Сталина. И вот в какой-то момент Сталин заметил, что поезд не дергается. Ну, как вот если ездили на паровозе.
Да, я ездил.
Да, то есть он всегда вот такими толчками.
Это толчками, да.
Когда ведет тепловоз, электровоз, толчков нет. Он ведет очень плавно. И вот в какой-то момент Сталин заметил, что что-то не так. И в Белоруссии он пошел в голову поезда и увидел тепловоз. Ну, и значит, там Леон описывает, значит, диалог с паровозной бригадой. Вот он поинтересовался и даже залез на переднюю площадку, посмотрел там, как у них, что все чистенько, отметил, что там никакого там нету ни этих рукавиц промасленных, ничего такого, что они как белые люди едут. И одним из итогов вот этой вот этого инцидента, то есть тепловоз вел до самого конца, и обратно тоже они шли вот под американским тепловозом. Итогом было то, что Сталин дал добро на производство тепловозов по этой лицензии на базе Харьковского завода. И вот начали тогда выпускать действительно тепловозы, потому что, когда наркомом был Каганович, тогда считалось, что паровоз – это царь транспорта, и развивать нужно именно паровозы в сторону мощности, скорости. А вот эти вот локомотивы – это вот как-то оно сомнительное. Но вот эта вот парадигма была поломана как раз именно вот при этом Ковалеве, о котором мы выше говорили.
Ну и за счет, видимо, вмешательства Сталина.
Да, то есть он увидел преимущество буквально, собственно говоря, на своем личном опыте.
Ну и последнее, это, конечно, грандиозная операция по переброске войск обратно на Дальний Восток. Если мы в Московскую битву перебрасывали с Востока на Запад, то теперь нам нужно было разбить милитаристскую Японию и, соответственно, перебросить все те войска, которые участвовали в победе над Германией, на Восток. Как это было сделано, с помощью чего и что нам это стоило?
Ну, здесь у нас уже было много преимуществ. Вот. Ну, во-первых, скажем о том, что главный минус. Минус – это огромный износ железных дорог. Транссибирская магистраль, по которой шла переброска, она работала буквально на износ. И вот в военное время ее особенно не перекладывали, не модифицировали, потому что не до этого было. Главной целью было пропустить как можно больше составов.
То есть можно сказать, что инфраструктура была такого военного времени, она, конечно,
она была очень
к 1945 году она полностью износилась.
Она была очень изношена. Потому что это капитальная инфраструктура, которая не обновлялась. И в момент переброски войск на Японию было зафиксировано гораздо больше инцидентов, сходов поездов, чем при переброске на Московскую битву. Почему? Потому что в 1941 году это была магистраль, которая обслуживалась своевременно, и ее капиталили буквально перед войной с 1936 по 1940 год. Вот. А здесь уже была, так сказать, магистраль военного времени. Это вот в минусы. Что можно сказать в плюсы? Уже было много американских локомотивов, которые на Транссибе где-то приблизительно от Новосибирска и восточнее, они взяли на себя большую долю движения. И это вели уже не фронтовые локомотивы, как там Э или СО, это вели уже тяжелыми локомотивами большие составы на восток. Масштаб был действительно грандиозный, потому что перебросили больше миллиона человек. Переброска шла с начала апреля по конец июля. То есть можно посчитать, это где-то меньше 3 месяцев. Вот можно посчитать материальную часть для 3 фронтов. Там было образовано 3 фронта, больше миллиона человек. Вот осуществили эту переброску за 3 месяца. И это был второй пик интенсивности движения у нас на железных дорогах. То есть вот один был осень 41-го, и второй – это лето 45-го. Ну, тут как бы цифры, конечно, можно тоже поднять, сколько там этих вот сотен вагонов было переброшено. Но я просто говорю масштаб. Больше миллиона человек плюс материальная часть с тяжелой техникой.
Спасибо большое, Сергей. Было очень интересно.